В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
17 часов 15 минут в Петербурге. У микрофона Денис Федоров. За пультом звукорежиссер Евгения Дугарева. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в прямом эфире. Добрый вечер. Сначала о погоде. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла, относительная влажность воздуха 87%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 2,5 метров в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 18 июля в нашем городе был зарегистрирован в 2001 году, и температура воздуха составила 30,9 градуса тепла. А самый холодный день был в 1987 году, и температура поднялась всего до плюс 5,8. Напомню, что сейчас в нашем городе плюс 16 градусов. А теперь о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Ради вашего блага», в которой специалист фонда социального страхования ответит на ваши вопросы. Примерно в 17:27 в нашей студии ждем гостя, представителя благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Наталью Канальцеву, с которой поговорим о программе «Активное поколение». И завершит программу нашу программу рубрика Марии Головановой «Заповедный уголок». Но, как всегда, обо всем по порядку.
«Ради вашего блага».
В наших выпусках рубрики «Ради вашего блага» мы уже говорили с экспертами фонда социального страхования о правилах оформления и получения средств реабилитации для инвалидов. Но что делать, если необходимого инвалиду средств реабилитации в данный момент нет в наличии? Человек не хочет ждать, желает купить необходимое ему средство самостоятельно. А компенсирует ли ему государство потраченные средства? А бывает, что полученное средство реабилитации ломается, выходит из строя. Что делать в этом случае? Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела социальных программ Санкт-Петербургского отделения фонда социального страхования Юлия Пашичева. Здравствуйте.
Добрый день.
Юлия Анатольевна, какие документы и откуда предоставить нужно, чтобы получить компенсацию?
Из документов чек кассовый, чек товарный. В товарном чеке должно быть прописано то средство реабилитации, которое приобрел. Ну, соответственно, обращаем внимание, что оно должно быть в соответствии с индивидуальной программой реабилитации приобретено. Индивидуальная программа реабилитации, СНИЛС, паспорт, если доверенное лицо подает, то доверенность, соответственно, и реквизиты банковского счета, куда мы будем перечислять сумму компенсации.
Теперь самый главный вопрос, который волнует многих. В какие сроки вернуть денежные средства?
Но в среднем это в течение 2 месяца. 30 дней у нас рассматривается заявление, проверяются документы, принимается решение о выплате, и в течение месяца выплачивается сама компенсация.
А можно ли получить компенсацию за средства реабилитации, которое не рекомендовано в ИПР или ИПРА, как сейчас называют?
Нет, нельзя, потому что у нас обеспечение происходит на основании индивидуальной программы реабилитации, то есть это является основным документом при принятии решений. Если средства реабилитации не рекомендованы индивидуальной программой реабилитации, мы такое средство компенсировать не можем и выдать не можем. То есть у нас обеспечение тоже не предусмотрено теми средствами, которые не прописаны в индивидуальной программе.
Можно ли получить компенсацию за новое средство реабилитации, если срок пользования прежним еще не истек?
У каждого средства реабилитации есть сроки пользования, тоже утвержденные. На момент покупки срок пользования ранее выданным средством реабилитации может подходить, но заявление уже необходимо подавать по истечению срока пользования. Ну, опять же, да, понимать, что если кресло-коляска, выданная на 6 лет и через 4 года покупают новую, да, а еще 2 года не прошел срок пользования, тут уже вопрос о компенсации будет рассматриваться в индивидуальном порядке, так скажем.
Угу. И теперь давайте мы к ремонту перейдем. К вопросу о замене и ремонте средств реабилитации. Как происходит замена средств реабилитации? Существует ли какой-то срок пользования и гарантийный срок?
У каждого средства реабилитации имеется свой срок пользования. Коляску, как уже говорила, от 4 до 6 лет, да, то есть комнатная 6, прогулочная 4 года. Протезы нижних верхних конечностей на 2 года у взрослых и на 1 год у детей. Ну, это такие основные. По истечении срока пользования происходит замена средств реабилитации на основании заявления, поданного инвалидом в региональное отделение.
А если срок пользования изделием не истек, но оно пришло в негодность? Часто к нам поступают вопросы, связанные с необходимостью ремонта полученного средства реабилитации. Возможен ли вариант ремонта или замены? В каком случае куда обращаться?
Досрочная замена любого средства реабилитации должна быть подтверждена заключением медико-технической экспертизы. Для получения такого заключения необходимо обратиться к нам в региональное отделение с заявлением о проведении медико-технической экспертизы, и наши специалисты рассмотрят его. Соответственно, если крупногабаритные изделия, кресло-коляска, кресло-стулья, как правило, с выездом на дом, в случае, если транспортировка невозможна, средства также проводится экспертиза на дому, но если это малогабаритные средства, то можно вместе с заявлением привести к нам, и уже в течение 15 дней мы рассматриваем заявление, принимаем решение, нужна ли досрочная замена, либо же необходим ремонт средств реабилитации. Также хочется обратить внимание, что при получении средства реабилитации у каждого имеется гарантийный срок. В период гарантийного обслуживания необходимо обращаться к поставщикам, у которых это средство реабилитации было приобретено. Как правило, эту информацию прописывают в гарантийных талонах к изделиям, которые выдаются у нас.
Они исполняют свои обязанности?
Да, случаев, когда они исполняют, замечено не было. Часто очень люди не знают о том, что существует гарантийный ремонт, и обращаются к нам с заявлением еще когда срок гарантийных обязательств не истек. Поэтому мы инициируем обращение к поставщику для того, чтобы передать контакты человека, и они уже непосредственно сами определяют, что будет сделано, ремонт или же будут менять средства здесь. Уже все сам осуществляет поставщик. В случае, если случай не гарантийный, уже срок гарантии истек, мы принимаем решение, замена же будет или же ремонт. В зависимости от того, что требуется. Да, если ремонт изделия будет значительно дороже, чем новый, то, конечно, принимается решение о досрочной замене.
Вы контролируете качество работы поставщика?
Да, у нас существует приемка изделий. Сейчас существует практика, когда из большой партии берутся отдельные экземпляры товара, будь то это кресло-коляски, подгузники или там слуховые аппараты. Проверяется все на соответствие требованиям технического задания, сертификатов, ГОСТов. И в случае, если все в порядке, все соответствует, принимается решение об обеспечении граждан. В данном случае при приемке изделий также у нас сейчас с 2015 года заключены соглашения с ведущими общественными организациями, которые также принимают участие.
Наш радиослушатель просит подробно рассказать о сроках использования сложной ортопедической обуви и как происходит ее замена.
Сроки пользования сложной ортопедической обувью составляют для взрослых 6 месяцев, для детей-инвалидов 3 месяца. После получения первой пары обуви, да, сложная обувь изготавливается по индивидуальным меркам в соответствии с медицинским заказом. Как правило, ее изготовление доходит до 60 дней. Поэтому мы обращаем внимание, что после получения пары обуви можно обратиться к нам с заявлением по истечению 4 месяцев для того, чтобы получить направление, осуществить замер на следующую пару обуви и к моменту истечения срока пользования первой парой уже получить вторую.
Следующий вопрос. Могу ли я получить подгузники за прошлый год? Я тогда уезжал в другой город и изделия не получал.
Нет, обеспечение средствами ежедневного использования абсорбирующим бельём подгузниками, кало- и мочеприёмниками за прошлый период не предусмотрено ввиду невозможности их одновременного использования за текущие и прошлые периоды. Если нет возможности ждать заключения контракта или же по каким-то причинам там человек уезжает, можно приобрести самостоятельно и подать документы на компенсацию.
Следующий вопрос. Я получила коляску, которая для меня не очень удобна. Как я могу ее поменять или переделать? В случае переделки могу ли я рассчитывать на компенсацию?
Досрочная замена может быть произведена в нескольких случаях. При изменении антропометрических данных, как уже мы говорили, или же в случае, если необходим ремонт. Поэтому если средство реабилитации неудобно, да, то есть мы выдаем направление, и человек принимает для себя решение сам, подходит ему средство реабилитации или не подходит. Он приезжает, смотрит, да, или же привозит ему домой. Потом в тех случаях, когда оно не подходит по какой-то причине, не нравится, допустим, некомфортно, еще что-то, от такого средства реабилитации необходимо отказаться, да, и сказать, что я получать его не буду в связи с тем, что вот оно мне там не подходит. Потому что если уже человек его получил, говорить о неудобстве использования, здесь уже не приходит. За сроки пользования считываются с момента получения средства реабилитации, поэтому в данном случае уже будет считаться, что срок пользования идет, да, и человек уже никуда не деться.
Вынужден будет пользоваться.
Да, вынужден будет пользоваться.
Угу. Еще один нюанс заданного мной вопроса. Вопрос от нашего радиослушателя. Я веду активный образ жизни, часто меняю резину на колесах. Могу ли я получить компенсацию за замену резины?
Необходимо обратиться в региональное отделение с заявлением на проведение медико-технической экспертизы, и в данном случае мы рассматриваем такие вопросы, но там все индивидуально.
Если сломалась коляска и вызвали мастера на дом, можно ли компенсировать услуги мастера за выезд?
Нет, компенсация подлежит только непосредственный ремонт, указанный в заключении медико-техническом.
Еще один вопрос. В моей ИПР выписана прогулочная коляска с ручным приводом. Я для себя выбрала коляску, но здесь мы название говорить не будем, другую коляску, скажем так.
В случае, если производитель кресел-колясок, которую хочет наш радиослушатель, изъявит желание поучаствовать в конкурсе и победит, и будет поставлять эти изделия, то в рамках действующего контракта вы получите направление и будете обеспечены креслом коляской. В случае, если поставщик выиграет другой и не предоставит нам коляску, которую хочет радиослушатель, да, здесь в данном случае существует такое понятие, как компенсация, да, то есть второй способ, он может приобрести средство реабилитации, которое ему понравилось, он хочет самостоятельно и подать документы на компенсацию.
Можно ли изменить запись в ИПР для приобретения другой коляски?
Внесение изменений в ИПР осуществляется путем прохождения медико-социальной экспертизы, поэтому можно обратиться в бюро медико-социальной экспертизы для прохождения медико-социальной экспертизы и получения новой индивидуальной программы реабилитации с необходимыми рекомендациями.
Угу. Сегодня у нас в гостях был заместитель начальника отдела социальных программ Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования Юлия Анатольевна Пашчева. Спасибо большое.
Ради вашего блага.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня у нас в гостях менеджер грантового направления благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Наталья Канальцева и победители грантового конкурса Марина Фадеева и Марина Баньковская. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
И говорить мы сегодня будем о конкурсе «Активное поколение». И сразу первый вопрос вам, Наталья. Как и кому пришла идея организовать конкурс «Активное поколение», на какую аудиторию он направлен, и какие цели и задачи вы перед собой ставите?
Конкурс – один из самых первых вообще проектов благотворительного фонда «Добрый город Петербург», то есть уже 8 лет проходит. Мы являемся операторами конкурса, на самом деле это федеральный конкурс. Наш фонд стал одним из первых операторов, Санкт-Петербург стал одним из первых регионов, где начался этот конкурс. Основная целевая аудитория и проекты должны быть направлены на людей старшего возраста. При этом мы понимаем и стремимся доносить это нашим грантополучателям, участникам, что не обязательно зацикливаться только на вот одной аудитории, направлять свои проекты только на них. Мы как раз-таки за то, чтобы интегрировать людей в общество. Поэтому если проект еще включает, например, там, детей или какой-то такой диалог поколений, если молодые ребята, студенты или люди там, просто среднего возраста что-то хотят сделать вместе с людьми старшего возраста, это тоже замечательно. То есть на самом деле как таковых ограничений нет. Просто главное задействовать группу.
Вот я хотела спросить, какие все-таки возрастные категории участвуют?
На самом деле, я бы сказала, такой разброс. Наш же конкурс уникален тем, что мы поддерживаем не только некоммерческие организации, учреждения. Мы стремимся поддерживать как можно больше инициативных групп, то есть просто людей, которые собрались и хотят что-то сделать для своего окружения, для своего сообщества, для себя. И здесь получается так. Руководители инициативных групп – это чаще всего люди как раз-таки старшего возраста, лидеры, а представители некоммерческих организаций, учреждений здесь совершенно по-разному. Я бы сказала, что в среднем это все-таки до 60, просто потому что трудоспособный возраст, да, потом люди уже некоторые уходят на пенсию. Но при этом, например, учреждения, да, или библиотеки, или там в более отдаленных территориях, тут конкурс же у нас не только в Петербурге, и даже мы как оператор работаем с 11 регионами и селами, и с Ленобластью. Понятно, что в селах, в поселках даже люди, которые работают, это чаще всего люди тоже уже пенсионного возраста. Поэтому здесь абсолютно такая широкая аудитория тоже получается.
А по каким критериям вы отбираете проекты работы на конкурс?
Тут на самом деле конкурс, да, мы стремимся проводить прозрачно, поэтому мы отбираем в 2 этапа проекты. Ну, то есть, во-первых, весь процесс я консультирую, мы проводим вебинары, семинары установочные, рассказываем людям, особенно вот, ориентированные на людей совсем, вот, которые инициативные группы, да, у которых мало опыта в проектном менеджменте, порой. Рассказываем вообще про логику проекта. Далее, когда уже поданы заявки, мы набираем экспертов из разных сфер. Это бизнес, чаще всего руководители каких-то направлений, там, связанных с корпоративной социальной ответственностью, которые тоже понимают в социальном проектировании. Это руководители некоммерческих организаций, представители власти, то есть у нас обязательно всегда из комитета по социальной политике есть эксперты. И иногда даем даже вот уже успешным грантополучателям, которые уже выросли, тоже даем на оценку, особенно людям старшего возраста, чтобы они обратную связь дали как основная целевая аудитория. То есть сами мы не оцениваем, потому что мы как заинтересованные лица, я уже с этими проектами со всеми успеваю там сблизиться, даже просто когда они подают заявки за это время, то есть уже сложнее, конечно, нам принимать решения здесь. То есть первый этап такой, региональный. И так в каждом регионе собирается свой локальный совет людей, которые живут в этом городе, знают специфику, знают порой эти организации или эти инициативные группы. А далее у нас идет второй этап, уже межрегиональный, когда я как координатор по Ленобласти, Ивановской области, Санкт-Петербургу, а далее наши коллеги из других регионов, уже аккумулировав там информацию от экспертов, какой-то фильтр произведя, мы уже обсуждаем сами, да, и тогда уже какие-то акценты тоже можем поставлять, да, потому что понимаем, мы же фонд местного сообщества, вообще работаем в многих направлениях, и ну, многих, по крайней мере, организаций мы знаем хорошо, знаем, как они работают. Здесь уже мы можем какое-то тоже слово сказать. Если говорить о процедуре, то это так, а если говорить о том, что мы транслируем самим участникам конкурса, на самом деле с прошлого года мы сделали исследование, чтобы определить стратегию работы фонда. Со старшим поколением мы это приняли как такую основополагающую ветку нашей работы. Мы транслируем принципы, во-первых, работы. Стараемся, чтобы все проекты, которые отобрались, вышли в победители, чтобы их проекты работали по принципам. Ничего для нас без нас. То есть максимально людей спрашивать на старте, что им нужно, не придумывать за них, навязывать какое-то свое видение. Обязательно по возможности. Вот где может человек что-то сделать сам, давайте ему эту возможность. Я думаю, многие приводили пример, возможно, или нет, уже из коллег моих, которые здесь были, про то, как даже те же вечера встреч или какие-то тренинги проводим локальные, да, когда просим людей приносить что-то уже самим угощение, то есть не делать эти кофе-брейки, таким образом отсеивать иногда людей, которые просто потусоваться приходят. И еще такой принцип обязательно собирать потом обратную связь, оценивать потом результаты тоже.
Вот я хотела вас как раз спросить, у всех ли победителей конкурса получается... скажем так, реализовать свои идеи, и видите ли вы результат их работы?
Обязательно все так или иначе доводят проект до конца. У нас же заключаются договоры. Сейчас у нас этап как раз-таки контрактинга со всеми. А мы на этом не заканчиваем работу с грантополучателями. Мы общаемся всегда. Всегда стараемся помочь, поддержать информационно, методически в процессе, чтобы как раз-таки не допустить того, что проект уйдет в какую-то не ту степь и там приведет к каким-то токсичным результатам. То есть, во-первых, это как превенция уже помогает избежать каких-то таких последствий, да, когда проекты не реализовываются. А по поводу оценки, мы тоже стараемся сразу уже людей направить, то есть есть заявка, да, она с определенными пунктами, которые помогают выстраивать логику. И также есть приложение с отчетом, тоже, где ключевые точки обозначаются. И даже комментарии, что и значит, что там. Например, результаты мы сразу поясняем в самой форме, что они есть качественные, и они самые важные. Это что изменится ценностно в жизни людей, подсказываем, что это может там действительно в семье отношения поменяться, в жизни поменяться, там, профессиональные, личные у людей. Может там улучшиться самочувствие, появиться сообщество. То есть какие-то такие сложно измеримые вещи, это ключевые результаты, и про которые мы говорим еще на этапе семинаров, и потом тоже делаем акцент в самой отчетной форме. И обязательно просим думать о индикаторах, количественных показателях, то есть понятно, что сложно измерять качественный эффект, но вот мы тоже стараемся подсказать, как это можно измерять анкетами обратной связи, просто наблюдением, течением времени там замерить в начале, в конце, какие были результаты. И это помогает людям оценивать уже, да, имея какой-то шаблон,
то есть
основу.
Весь процесс прозрачен. Получается,
да,
так?
Да.
А есть ли какие-то временные рамки для реализации этого проекта?
Да.
Как-то вы ограничиваете?
Да, по условиям всегда это до 7 месяцев, с 1 июля до 31 января. Может начаться там в сентябре, может быть, на один месяц, может, на все время. Люди отчитываются все равно за период до января, но есть такой пункт и в заявке, и мы это тоже стараемся транслировать. Любой социальный проект ценен тем, что он должен иметь долгосрочные результаты и развиваться. Uh-huh. А вообще мы позиционируем конкурс как поддержку стартапов, скажем так, потому что и суммы небольшие. Мы даем какой-то такой импульс, стимул. Часто денег не хватает все равно на полную реализацию проекта, но это уже помогает людям.
Ну, то есть получается, что вы даете им удочку.
Да, именно так, счету. Именно так, да-да-да.
А рыбку ловите сами.
Да, верно. Соответственно, это же наша позиция позволяет людям начинать уже действовать, может быть, искать партнеров сразу.
Проявлять
или в процессе,
какую-то.
Да, проявлять инициативу, угу. И поэтому треть проектов точно потом реализуется. На самом деле, не совсем системно проводили опросы уже выпускников, скажем так, угу. Но в этом году мы это исправим и за все 8 лет проведем тотальный опрос и узнаем вообще, какой процент проектов, которые до сих пор живут. Но в том году выборочно я уже общалась с организациями, некоторыми проектами, и даже проекты, которые там 13-14 года, они до сих пор
работают.
Живы и работают. Угу. Да.
Наталья, вы рассказали о структуре. Есть ли интересные проекты, которые по каким-то причинам не стали победителями конкурса, но которые вы берете на заметку как очень интересные и перспективные?
Да.
Для реализации.
Да-да-да. И, в общем, есть проекты, которые мы можем поддержать другим образом, просто там, дав наши ресурсы именно партнерские, угу. Об этом обязательно индивидуально потом говорим. То есть у нас такой индивидуальный подход всегда.
Ну, да. То есть интересные угу. проекты без внимания не остаются?
Нет, не остаются, да. Тот же у нас фестиваль САД есть, где мы инициативы уже какие-то действующие зовем, чтобы представить их на городском уровне, и чтобы они нашли тоже себе, может быть, новую аудиторию. Обязательно, да, отмечаем. Это у нас и в базу копилку добавляем, чтобы уже знать, кто есть кто, да, и на кого мы можно ориентироваться вообще. Тем более никто не знает, как будет развиваться. Примерно мы понимаем, но мы также понимаем, что может появляться какие-то новые возможности у нас, новые проекты, новые конкурсы, где, угу. может быть, как раз-таки эти инициативы будут подходить, и мы тогда и обязательно с ними свяжемся.
Ну, как я понял из нашего разговора, что в конкурсе могут принимать участие инициативные группы, организации или просто люди с хорошей, интересной идеей.
Угу. Все верно, да.
Я правильно понял?
Все верно. И сейчас мы как раз-таки очень хотим больше работать с людьми, с лидерами, потому что наш опыт, проекты, которые мы поддерживаем, показывают, что эффект от работы вот с инициативными группами, с лидерами, он, социальный эффект, он очень высокий, потому что на месте трех инициативных жителей потом угу. вокруг них появляется сообщество. А это самое ценное — создать поддерживающую среду.
Это общение, опять же.
Да,
обмен опытом
общение,
какой-то.
Поиск единомышленников, и в итоге это уже гораздо больше, чем проект. Это именно повышение качества жизни. Это основная цель конкурса и нашей работы как фонда. Вот.
По каким направлениям больше всего проектов? Это, может быть, социальные проекты какие-то?
На самом деле все они социальные. Мы каждый год анализируем результаты, каждый год немножко разные акценты. И это так удивительно, что каждый год, ну, то есть в разных городах примерно одни и те же проекты часто вот становятся лидирующими. В том году тема добровольчества была очень популярна и благоустройство, связанное с ландшафтным дизайном, с обменом растениями, вот в этом ключе. А в этом году обучение, как вести экскурсии, просто обучение каким-то навыкам прикладным. И диалог поколений тоже всегда. Но это такая смежная тема угу. вообще. То есть иногда это диалог поколений и обучение рядом. Но в этом году такая тенденция, что довольно много проектов именно вот где люди там молодые или дети, и люди старшего возраста вместе. И это как акцент основной проекта.
И теперь давайте с победителями поговорим. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях победители грантового конкурса Марина Фадеева и Марина Баньковская. Как вам пришла мысль участвовать в конкурсе? Какой проект вы предложили и как вы его реализуете?
Идея такая возникла после участия в районном празднике. Уже несколько лет «Добрый город Петербург», благотворительный фонд, проводит в Красносельском районе праздник, приуроченный ко Дню пожилого человека. Называется он «Осенины». И вот меня пригласили там поучаствовать, посмотреть, что там можно вообще, что-то, ну, какие-то, может быть, идеи новые, интересные дать. Ну, я говорю, давайте попробуем. У нас же столько много рукодельниц в районе есть, а район у нас спальный. То есть, в общем-то, людям-то пойти особо некуда, да? У нас там два кинотеатра, и, в общем-то, для пожилых uh-huh. людей больше ничего. Ну, ресторан как бы иногда, если... Вот. И я предложила такую идею, принесла, говорю, давайте, я говорю, сделаем ярмарку, выставку, чтобы люди принесли вот свои изделия и похвастались хотя бы на людях, чтобы это не дома пылилось в ящиках, да, в uh-huh. комоде, а чтобы они показали, что они умеют делать. И когда девчонки... Ну, у нас все девочки, мы все по именам обращаемся друг к другу. Когда девочки принесли вот эти вот свои поделки, там все ахнули просто... ой, какая красота, ой, как здорово. Стали задавать вопросы, а где этому можно научиться? И как раз вот идея возникла вот в тот самый момент. Тут же взяла карандашик, ручку, и давай записывать людей, чем бы вы хотели заняться, и контакты. И после этого, когда уже вот с этими со списками пришли к муниципалам, я говорю, вот такая ситуация у нас, вы представляете, сколько людей хотят заниматься, вот чем вы нам можете помочь? И вот тут закрутилось это все.
Марина?
Ну, я с добрым городом познакомилась в 2015 году, в общем, как волонтер раздельного сбора. Вот мы с Мариной Григорьевой мы встретились, все, и когда мы обсуждали как бы, ну, свои вот экологические проблемы, и я как была самый старший представитель среди волонтеров раздельного сбора, как-то вот по-другому чуть-чуть вот сделать не так, как это экологическое движение реализует. Тогда Марина подходит, так что вы, ну, организуйтесь как-нибудь. И она мне предложила вот уже в 2016 году, то есть мы так с ней вот на этой встрече встретились, потом она позвонила, вышла на меня, говорит, вот у нас есть конкурс «Активное поколение», давайте вот свою идею толкайте. И вот буквально наша группа 3 человека, то есть вот это ближнее мое окружение, я не могу сказать, что я уж такой лидер, вот по натуре нет, я обычный обыватель, который решает какие-то свои там мясничковые задачи. Меня подруги поддержали, и первый наш в 2016 году проект был, мы назвались, и мы «Активное поколение» в Южном Приморском парке, и у нас так и проект этот назывался, и мы начали от благоустройства, от сбора, в общем-то, от субботников, от сбора мусора именно раздельно уже. И в этом проекте мы заявили, что мы хотим контейнер поставить. Ну, в общем-то, все вот эти грантовые заявки, они же идут на какой-то прорыв. Не на то, чтобы вот поддержать, ну, поставить контейнер, чтобы кто-то там меньше платил за мусор. Нет, не на это. То, что вот когда каждая там муниципал решает свою задачу, управляющая компания свою, жителям нужно то, и вот чтобы стыковка вот эта произошла, но на каком-то вот маленьком таком проекте вот дается вот эта вот помощь, да. И когда мы поставили этот первый свой контейнер, вот бабушки взяли и поставили, знаете, то есть когда мы этим занимались, мы не понимали. Вот мы выходили и на администрацию, и на СМИ поддерживала, вот. И когда появился на акциях раздельного сбора, мы также встречались, бабушки так отходили в сторонку и начинали шушукаться, вот, а как нам лучше, а вот хорошо бы там в магазинах уже сдавать бутылки, как мы раньше их мыли, сдавали. Вот такое. И потом вдруг мы приходим, говорит, все, контейнер стоит. Нам молодые волонтеры говорят, да вы что, вы поставили? Да, бабушки поставили контейнер. Все. Потом следующий, кто уже подошел, говорит, во дворе в своем поставила контейнер, потому что, ну, вот как оно вот откуда что растет и вот передается вот это сарафанное радио, когда начинаешь общаться живьем, это.
Ну вот вы сказали, что вы начали с 3 человек, а сейчас во сколько?
А вы знаете, а это перетекающее. Вот подходишь официально, вот вступайте в группу. Ой, нет, 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 нет. А по делу они участвуют в этой группе. То есть вот регистрации, вот таких официальных отношений у нас нету. А на акцию может прийти 8-12 человек. 15, вот. И причем, если мы начинали как бы с уборки парка, да, ну, грязно, немножко работа такая вот. И когда мы контейнер вовремя не могли поставить, а там проводился конкурс со студентами, ну, это немножко другое направление, и бабушки говорят, а мы тоже, что, в конкурсе поучаствовать, в творчестве, вот как Марина говорит. Вот творчество, одно дело дома, да, что-то творят там, а другое дело с этим выйти на люди, понимаете, это очень востребовано. Одеться вот так, ну, вот так красиво, это событие в жизни, в общем-то, пожилого человека, понимаете. И второй конкурс, когда уже вот тот мы отставили, ну, вроде грязная такая работа немножко была с мусором, а тут мы развернулись. Второй конкурс у нас «Какие мы, такой парк», потому что, пообщавшись вот в этом первом конкурсе, мы поняли, что общественное пространство, в котором мы, оно такое, какие мы есть. Если мы туда идем с чем-то, и мы это реализуем, мы получаем то, что мы хотим. А если мы сидим дома и только критикуем или что-нибудь там, прожектор бросаем...
Да, ничего не изменится.
Да. Очень важен положительный опыт. Вот он как бы подтверждает усилия, все. Все эти... Проект, они все тянутся. Понимаете, вот нельзя что-то вот сделать в парке и бросить. Нет, это наш, это наше родное. И в этом году, вот надо же говорить, что Ленобласть очень хорошо, то есть город у нас развивается, у нас прекрасная Ленобласть. Там такие шикарные места, если мы в городе бьемся за каждый там сквер, за каждую зеленую зону, то там просто вот...
Непочатый край.
Да, и, например, Вера Медведкина, да, выигрывает конкурс, вот последний конкурс. Историко-краеведческий музей «Пеники». Именно в Пенике уезжает в Турцерью из наших контейнеров. Понимаете, какая связь? И когда я туда вот приехала на эту экскурсию, посмотрите, а что происходит вот с нашим Турцерьём, который собирается. Нашему Южно-Приморскому парку, где мы начали активность 50 лет, а там 400. И вот этот человек, он просто вот 3 часа она проводила мне экскурсию. Нет, это надо поддерживать. Такие проекты должны жить. Вот наша такая активность.
К сожалению, наше время в эфире уже заканчивается. Я вас поздравляю с победами. Вам желаю, Наталья, хороших идей, хороших конкурсантов.
Спасибо.
Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были менеджер грантового направления благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Наталья Канальцева и победители грантового конкурса Марина Фадеева и Марина Баньковская. Спасибо вам большое, что вы пришли и ответили на вопросы. Всего доброго.
Спасибо.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
На часах в студии 17:45, и пришло время вместе с Марией Головановой совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. В южной части Красносельского района на Дудерговских высотах расположился поселок Дудергов. У этого древнего поселения и его окрестностей богатейшая история. Она насчитывает более 1000 лет. В разные времена Дудергов был собственностью царствующих особ, летней военной столицей Российской империи, а в годы Великой Отечественной войны – важнейшим рубежом при обороне Ленинграда. Сегодня с практикующим краеведом Дмитрием Витушкиным изучаем Дудергов и Дудерговские высоты.
Есть такое замечательное место в нашем регионе, которое называется Дудергов. Там есть одноименный поселок, но в целом это как бы такой географический комплекс. Не случайно его называют Дудерговские высоты. Ну, здесь, конечно, все познается в сравнении. Я думаю, что люди даже где-нибудь с Урала, если приедут на эти высоты, они, наверное, даже не поймут, что это высоты, потому что это всего 176 метров над уровнем моря. И, тем не менее, в Петербурге это самая высокая точка нашего города. Дело в том, что половина Дудерговских высот находится на территории Петербурга, половина на территории Ленинградской области, хотя, конечно же, все эти административно-территориальные деления условны и, на мой взгляд, просто бессмысленны в данном случае. Количество гор официально там 3. Но дело в том, что до революции Орехову и Воронью горы считали за одну гору, за Дудерову гору. И вторая гора, там Киргов, она вроде не меняла своего статуса. С Дудерговым часто сталкиваются жители с этим топонимом, с этим названием, жители Красносельского района, потому что именно с этих самых высот течет речка Дудерговка, которая впадает в Финский залив. Есть ну, такое достаточно уже устоявшееся у ученых мнение, что слово Дудергов, финны там скажут «тутари», по-русски он назывался Дударовский погост. Само слово вот это Дудар, саамское слово, и это как раз один из топонимов, который свидетельствует о том, что когда-то очень давно, около 1000 лет назад, на территории нашего края жили саамы. Народ, который, слава богу, сохранился по сей день, но все остальные народы их очень сильно вытеснили далеко-далеко на север. А саамы действительно называют свои вершины, там горы, где они живут, словом Дудар. И что интересно, в русском языке есть еще одно слово, которое однокоренное с этим словом, это слово «тундра», которое тоже пришло в русский язык из саамского. Так вот, эта самая точка на карте, она действительно стоит внимания даже тех, кто абсолютно не интересуется ни историей, ни краеведением. Там просто стоит побывать, потому что там красиво.
Современный поселок Дудергов известен с 15 века как Дударовский погост Ореховского уезда Водской Петины Великого Новгорода. В 17 веке эти земли были завоеваны шведами, а затем в начале 18 века вернулись России и на протяжении 200 лет принадлежали царской фамилии. В 1826 году Николай I подарил Дудергов императрице Александре Федоровне. Через 2 года здесь по ее указанию был разбит парк, который получил название «Нагорный». Тогда же на Ореховой горе построили деревянный дворец «Швейцарский домик», предположительно по проекту архитектора Штекеншнейдера. Домик окружали пейзажные дорожки и аллеи Нагорного парка, предназначенные для прогулок верхом и в коляске. 1836 году по указанию Александры Федоровны и под руководством садового мастера Грея в Дудергофе были посажены 120 буковых деревьев, привезенных из-за границы. Были высажены лиственницы, пихты, орешник, серебристая ива, альпийская жимолость и много других деревьев, кустарников и растений. По просьбе Александры Федоровны, чтобы сохранить память об этой местности, был составлен гербарий, состоящий из 495 видов растений. В 1836 году архитектор Мейер на деньги царской семьи построил на горе Кирхгоф лютеранскую церковь Святой Троицы, которая, к сожалению, не пережила войны, но сохранилось старое лютеранское кладбище, которое может о многом рассказать знающему человеку.
Многие мои приятели, они часто так немножко подшучивают надо мной, когда я оказываюсь в каком-то новом для себя городе или поселке, я первым делом иду на кладбище, потому что любое кладбище старое – это фактически бесплатный музей под открытым небом. И чтобы понять историю того места, где ты находишься, самый простой способ – это именно зайти, посмотреть, какие люди там лежат, там, как выглядят их надгробия. На Кирхгофе мало у каких могил есть имена, то есть в лютеранстве не очень это принято было, но зато сами все кресты очень необычные. В чем особенность крестов ингерманландских? В том, что они, во-первых, металлические, литые. В каждой деревне был такой ристи-сеппе, то есть крестовый мастер, крестовый кузнец, который ковал кресты. Там, в отличие от православных крестов, нет поперечной планки, ни косой, ни прямой, это просто две планки перекрещенные. Что интересно, по поверью считалось очень плохой приметой заготавливать их заранее, поэтому ристи-сеппе должен был их ковать очень быстро. То есть человек умирает, буквально там в течение там, суток он должен сковать крест. При этом кресты очень красивые, не похоже, что их там за один день делали. Это, наверное, было очень тяжело. Тем более в 17 веке, 400 лет назад, и возможностей было гораздо меньше технологически. А известно, что крест делался очень длинным, потому что, опять же, по правилам он должен упираться непосредственно в гроб. Поэтому вот каждый такой крест, он длиной, ну, где-то порядка 3 метров. Потому что обычно покойника захоранивали на высоту человеческого роста в землю. А есть очень романтические кресты, как это ни странно прозвучит. Это сдвоенные кресты, когда из одного основания вырастают 2 креста. Такие обычно ставили на могилах супругов, которые умерли в один день. Ну, как в сказках часто говорят, вот такое бывает и в жизни. И такие кресты есть на Кирхгофе. Очень редко, но их можно увидеть, наверное, где-то там 1 из 100. Ну, что еще я хочу сказать про Дудергов. Опять же, не могу не произнести это имя известного уроженца прихода Дудергофа, прихода Тутари, это Мозес Путру. Это замечательный композитор, который родился в тех краях в 1848 году, в простой крестьянской семье. По национальности он был ингерманландский финн, и он известен в первую очередь как первый ингерманландский финн, который окончил консерваторию в Петербурге. Диплом о присвоении ему звания композитора подписывал лично Николай Андреевич Римский-Корсаков. А Мозес Путра еще в 1872 году впервые пришел в Мариенкирхе, в тот самый лютеранский храм, который находится у нас на Большой Конюшенной улице. И до самой своей смерти, много-много лет, он там играл на органе. Также он известен как автор гимна Ингерманландии, песни Ноуса Ингери, «Ингре, вставай», которую он сочинил еще в 1888 году. Характерно, что эта песня и до революции подвергалась цензуре. И в советские годы она не очень была востребована, особенно ближе к 30-м годам, когда, опять же, вся национальная политика изменилась в Советском Союзе. Ну вот что еще стоит сказать про Мозеса Путра? Очень необычно то, что он пропал без вести в 1919 году. Это случилось в районе кладбища Митрофаневского, когда он пошел провожать последний путь одного из своих прихожан, будучи органистом. И после этого его никто не видел, ни живого, ни мертвого. После этого даже появилось в среде Ингери даже такое поверье, поскольку его звали Мозес, а Мозес — это Моисей, то вот его, как и ветхозаветного Моисея, поскольку он был таким же праведником, Бог и забрал его на небо прямо сразу. Ну, боюсь, что там реальное объяснение его пропажи может быть гораздо более печальное. Времена были очень лихие, 19-й год, там могло случиться все что угодно. И тем не менее, человек был очень значимый, который именно в музыкальной культуре Ингри сыграл решающую роль не только как автор гимна, но и как человек, который собирал фольклор Ингри, который записывал песни народные и который был частью этого народа, то есть очень органично сочетал в себе вот такие пролетарские корни и действительно духовность. Я думаю, что очень многие любители Великой Отечественной войны, истории Второй мировой, тоже сталкивались с Дудроговскими высотами, потому что там очень интенсивно шли бои, поскольку это самая высокая точка нашего региона. Естественно, там задача и немцев, и советских войск всегда была занять эту точку, поскольку в 1941 году немцы ее все-таки взяли, то с нее прекрасно был виден Ленинград, и именно оттуда они помогали обстреливать наш город. Только вот в 1944 году удалось все-таки обратно отбить уже, когда советские войска прорвали и блокаду Ленинграда, и погнали нацистов на запад. Именно поэтому на Дудрогове достаточно много последствий тех боев, там даже геологический ландшафт включает в себя огромное количество траншей, рвов, окопов, и человек, который в этом разбирается, он прекрасно понимает, что вот, вот здесь был такой-то окоп, здесь стояли такие-то войска, а это все не просто там какие-то рытвины для непосвященных, это вот именно последствия тех самых боев. Кстати, вот не могу не отметить, что в 2016 году Георгий Сергеевич Полтавченко, тогдашний губернатор, вернул наконец-то Дудрогову его историческое название, потому что в В советские годы, в 50-м году Дудрогов был переименован в Можайский, и вот 56 лет он носил это имя, потому что именно в тех краях авиатор Можайский испытывал свой первый самолет. Ну, я рад, что историческое имя вернулось, я за то, чтобы все-таки названия оставались такими, какие они есть, чтобы ни деревни, ни улицы не переименовывали бесконечно, чтобы не путались люди. А в честь Можайского, я думаю, можно что-нибудь и поновее назвать.
Поселок Дудергов находится в очень необычном месте. Он буквально врос в Воронью и Ореховые горы. На их склонах растет множество великолепных и достаточно редких деревьев и кустов. Здесь встречаются растения, занесенные в Красную книгу. С вершин гор открываются великолепные виды на Дудерговское озеро, Красное село и Шушары. У железнодорожной станции Дудергов расположен известный на всю округу минеральный природный источник. А ведь этот заповедный уголок находится буквально в черте города. Думаю, сюда непременно стоит приехать.
Заповедный уголок.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
И в завершении программы о погоде. Сейчас в нашем городе 16 градусов тепла, относительная влажность воздуха 89%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 2,5 метров в секунду. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. Сегодня над программой работали звукорежиссер Евгения Дугарева, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. Ну а я, Денис Федоров, прощаюсь с вами до следующего четверга. Всего доброго и берегите себя.